Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Расследование взрывов в Волгограде, опасения экспертов, замерзший город и репутация российских спецслужб. Австрийский аспект Олимпиады в Сочи. 14 лет тюрьмы Алексею Кабанову за убийство жены, журналистки и блогера Ирины Кабановой. Легализация с 1 января марихуаны в американском штате Колорадо. Новая демографическая политика в Китае. Рожать можно больше. И судьба гонщика Михаэля Шумахера. Врачи открыто говорят о возможности смерти. Об этих и иных событиях 30 декабря в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая и основная тема программы. Жертвами второго взрыва в Волгограде, произошедшего утром в троллейбусе, стали, по последним данным, 14 человек. 11 из них скончались на месте, трое на пути в больницу. Пострадали свыше 40, 27 были госпитализированы. Это второй за сутки теракт в Волгограде. В воскресенье днем на входе в местный железнодорожный вокзал сработала бомба. Погибли 17 человек, десятки получили ранения. По данным правоохранительных органов, окончательные данные о личности террористов, взорвавших бомбу на вокзале, будут обнародованы после анализов ДНК. Эксперты считают, что взрывы в Волгограде связаны с Олимпиадой в Сочи и опасаются, что теракты могут произойти и в других российских городах. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Власти Волгоградской области объявили пятидневный траур по погибшим в терактах 29 и 30 декабря. Траур продлится с 30 декабря 2013 года по 3 января 2014. После первого теракта траурными днями были объявлены 1, 2 и 3 января. В Волгоградской области отменены все праздничные новогодние мероприятия, в том числе все новогодние торжества с участием детей. В регионе введен желтый повышенный уровень террористической угрозы. Политолог Дмитрий Орешкин уверен, что взрывы в Волгограде связаны с приближающейся Олимпиадой в Сочи.
Связь с Олимпиадой очевидна. И отсюда понятно, кому адресовано. Адресовано, во-первых, мировому сообществу, с тем, чтобы показать, что путинская модель безопасности не гарантирует спокойствия для тех, кто приезжает на Олимпийские игры в Сочи. Это первый адрес. Второй адрес – это, конечно, общественное мнение. Его надо запугать, его надо деморализовать, ему надо объяснить, что оно беззащитно. Третий адрес – это, собственно, российское государство. Силовики демонстрируют неспособность решить эту задачу. Соответственно, бандиты, террористы демонстрируют готовность жертвовать собой для того, чтобы отстаивать святые идеалы исламизма, справедливости, как они это понимают. В общем, надо сказать, к сожалению, им многое удается. Мне кажется, что здесь очень важно соблюсти рациональность. Понимая всю боль, потерь, утрат и ужас, который испытывают люди, надо понимать, что их осознанно ставят перед ложной альтернативой. Ложная альтернатива такова. Силовики говорят, что им не хватает прав, им не хватает денег, им не хватает развязанных рук для того, чтобы бороться с террором. Об этом говорит господин Кадыров в первую очередь, который выступает за максимальное ужесточение тотального контроля над населением, ссылаясь на свой опыт. Это, с моей точки зрения, обман, потому что в Чечне тоже происходят теракты. И более того, как многие люди говорили еще 10 лет назад, история с насилием из Чечни расползется по всему Северному Кавказу и дальше. Вот мы сейчас как раз это и наблюдаем. Расползание насилия, террора в Дагестан, в Кабардино-Балкарию и вот уже в Волгоград. При этом процесс управляемый. Дуку Умаров несколько лет назад заявил, что он, чтобы не подрывать среди своих сторонников или среди сочувствующих свои виртуальные позиции, отказывается проводить теракты вне территории Северного Кавказа и против гражданских лиц. Перед Олимпиадой, не так давно, он же заявил, что это ограничение снимается. Именно потому, что происходит Олимпиада. И мы видим, что мы вернулись к середине нулевых годов, когда взрывались самолеты, взрывались поезда, взрывались станции метро в Москве. до Москвы еще не добрались. С другой стороны, понятно, что силовики будут требовать дополнительных полномочий. И здесь очень простой им встречный вопрос. Когда вы брались за решение этой задачи, вы понимали объем ресурсов и ограничений, которые вам делегировали? Понимали. Вы взялись решать эту задачу. Взялись. И вы ее не решили. Теперь разговаривать о том, что прав маловато, выглядит довольно странно. Речь идет о том, что вы, уважаемые господа, некомпетентны.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Журналист издания «Агентура.ру» Андрей Солдатов полагает, что работа российских спецслужб, которые не смогли предотвратить теракты в Волгограде, нуждается в серьезных реформах.
Проблема заключается в том, что российские спецслужбы, именно контртеррористические подразделения, прошли свой период реформ еще в середине 2000-х. И тогда, к сожалению, они реформировались, исходя из поставленной задачи. И задачей было предотвратить и противостоять появлению большой группы боевиков в городах, как это было в 2005 году в Нальчике или накануне в Ингушетии, то есть большим рейдом боевиков. И, в общем, для этого система была отлажена, из-за этого появились эти оперативные штабы, антитеррористические комиссии и так далее. Все это хорошо помогает для координации усилий, если что-то уже случилось, и нужно организовать противостояние. Но, к сожалению, тогда же, в общем-то, в то же время боевики изменили тактику, изменили структуру, перестали там действовать большими группами, и для того способа действия, которым сейчас прибегают боевики, то есть атаки с помощью смертников, та система, которая была выстроена внутри госаппарата и спецслужб, она не очень подходит. Потому что главная проблема здесь и самым узким местом является обмен информацией между различными подразделениями, между различными департаментами, между различными службами. А вот эта проблема, она, собственно, до конца не решена, потому что существует отсутствие доверия. Не очень доверяют люди информации из управления ФСБ по Чечне, не очень доверяют информации, которая выходит из управления ФСБ по Ингушетии, ну и так далее. То есть вот здесь ситуация, в общем-то, сильно не изменилась там, за последние там, 5-6-7 лет, даже, можно дать больше период. И проблема еще заключается в том, что мы до сих пор живем в стране, в котором региональное управление спецслужб, прежде всего ФСБ, а существует по принципу и по структуре, созданным еще, не побоюсь этого слова, в сталинские времена. Тогда была придумана эта система этих региональных управлений НКВД, и с там, не очень большими изменениями вот эта структура громоздкая, региональная, дошла до сегодняшних дней.
Это было мнение журналиста издания «Агентура.ру» Андрея Солдатова. Главный редактор агентства «Кавказский узел» Григорий Шведов напоминает, что в августе этого года в Волгограде уже были теракты, не такие масштабные, как последние, но спецслужбы не сделали из этого никаких выводов.
Я думаю, что это вызов, это демонстрация того, что российские правоохранительные органы не в силах обеспечить безопасность, даже если опровергается известное правило, и бомба падает второй раз в эпицентр взрыва. Я думаю, что второй за последнее время взрыв в Волгограде, взрыв в Пятигорске, это все осуществление указаний Умарова о том, что нужно интенсифицировать нападение на гражданские объекты или, наоборот, начать нападение на гражданские объекты после моратория. Я думаю, что в первую очередь нужно беспокоиться об Олимпиаде. И эти взрывы показывают, что возможность атаковать разные объекты, даже в тех местах, где уже проводились взрывы, а первые теракты в Волгограде произошли отнюдь не в октябре этого года, в августе, 7 августа, насколько я помню, 2013 года и весной 2011 года уже были двойные подрывы в Волгограде, но на это не было обращено достаточно внимания.
Это был главный редактор агентства «Кавказский узел» Григорий Шведов. Политолог Алексей Малашенко размышляет, кто может стоять за терактами в Волгограде и способна ли российская власть предотвратить новые взрывы.
Все достаточно грустно, потому что когда был первый теракт, вот тот автобусный, то, в общем, все-таки хотелось бы рассматривать это как эпизод. Ну, какая-то баба, так сказать, не совсем, может быть, даже нормальная, такие тоже есть. Тут вот она взорвала, непонятно почему там, непонятно для чего и так далее. Но тогда же, вот, кстати говоря, я кому-то говорил, что если это повторится, вот это можно уже будет называть неким системным предолимпийским терроризмом. И вот это не то, что подтверждается, это даже подтверждается вдвойне. Потому что помимо вокзала мы получили ранним утром троллейбус. Обращает себя внимание на то, что это в одной и той же области, раз, Волгоградской, а во-вторых, что удар наносится по транспорту. То есть кто-то, в общем, принял решение о том, что транспорт – это самое уязвимое место. Ну, сами понимаете, что в преддверии Олимпиады вот такого рода соображения, которые, конечно, ко многим приходят в голову, это не самое лучшее. Ну, классический вопрос, почему Волгоград? А вот и стал, вы знаете, это вот это пусть решают, так сказать, ФСБшники и люди, которые за это несут ответственность. Тут можно на эту тему бесконечно спекулировать, но мы не знаем ответа. А придумывать можно все, что угодно. И то, что там есть активные мусульмане, и то, что это на перекрестке, и то, что там бывают периодически какие-то межнациональные конфликты. Но это ни о чем не говорит, это все мы наблюдаем повсюду. Поэтому вопрос уже теперь не о печальном прошлом, а о печальном будущем. Тут три вопроса. Ну, во-первых, было бы неплохо знать, кто, что это какая-то появилась организация, или это спавшая организация, вот сейчас проснувшаяся, или это все-таки какие-то полуполоумные люди. Ну, тут уже не получается насчет полоумных, тут уже что-то более взвешенное. Это первое. То есть это нужно найти вот эту, не знаю, группировку, сам сеть, с кем она связана и так далее. Второй вопрос, а где еще? Это, в общем-то, такой, я бы сказал, риторический вопрос, потому что после того, что произошло, ну, сейчас, наверное, 90% населения уверены, что будет еще где-то. Этот вопрос распадается на два, в свою очередь. Это что, будет крутиться вокруг Олимпиады или на юге России? Или это может неожиданно выскочить, так сказать, куда-то на Москву или на Екатеринбург, допустим, ну, сам не буду, так сказать, намекать, понимаете, потому что все усилия будут сконцентрированы вокруг Олимпиады и того, что к ней ближе, а какие-то пространства будут оголены. Возможен такой вариант? Возможен. И номер три, когда? Ну, это уже абсолютно вопрос, на которого нет ответа. Я думаю, что сейчас мы узнаем, что ФСБ обезвредило там каких-то, так сказать, очередных потенциальных террористов. И, кстати говоря, так оно и может быть, а почему бы и нет. Но, тем не менее, вот вы знаете, вот, накануне Нового года Россия занимается вот этими вопросами. Люди ощущают себя бессильными. Больше всего от этого пострадала власть. Столько было радости и счастья, то там олимпийскую форму примеряли, то еще что-то, то еще что-то. И вдруг вот такая оплеуха, причем двойная. Какие меры будут предприниматься, я не знаю. Я боюсь, чтобы там всех под это дело не разогнали и не набрали бы новых, знаете. И кто-то ведь должен нести ответственность.
Говорил политолог Алексей Малашенко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Жительница Волгограда Нина Алексеевна Котлярова оказалась на вокзале в то время, когда там произошел взрыв. Радио «Свобода» она рассказала об увиденном и о том, что спасло ее от смерти.
Я приехала встречать подругу из Москвы. Должен прибыть в 13:16 поезд Москва-Волгоград, который я не видела 30 лет, приехать в гости к нам на Новый год. У меня одна подруга, Светлана, мы с ней пошли через турникет в помещение. Посмотреть расписание, когда должен прибыть поезд, на какой путь. Мы еще пошутили, когда проходили через турникет с ребятами. У нас дамские маленькие сумочки, они нам говорят, кладите на ленту. А я говорю, а что ее класть, у нас она маленькая. Они говорят, вот в Пятигорске теракт, а у нас в Волгограде нет. Ну и буквально вот мы где-то минут 10 постояли в зале, и потом прогремел такой вот взрыв, нас оглушило, и волной, и такое пламя, шар такой сразу перед нами как вот вспыхнул. И нас отнесло волной метра 3 или 4 к подземному переходу. И мы очнулись уже, когда около этих лестниц. Мы вскочили и побежали. Я, конечно, потеряла там шапку. Я бежала, у меня прям чувствовала, что как будто я горю. Я сняла пальто и на ходу, раздетая, выскочила на вторую платформу. Ну, глянула, у меня пальто, видимо, просто жаром меня обдало, но я не горела. У меня осталось там несколько дырочек, порвано было сзади пальто. Потом я выскочила, побежала, отбежала в вокзал, там сразу отцепила полиция. Я искала и вижу, что муж, он бегает, меня ищет. Он увидел взрыв, он сидел около вокзала в машине, ждал меня. И когда этот взрыв прогремел, их аж машину подбросило. И он выскочил, в течение 30 секунд он побежал туда меня искать, спасать. Он бегал, искал, там очень много, там много трупов было, и люди кричали, плакали, просили помощи. Ну, было ужасно, что. И потом где-то минут через 20 и все-таки он вышел, я у фонтана сидела, он ко мне подошел, и когда глянул, у меня была вся спина, как говорится, в крови, в кустках, и даже вот как мозги вот были, прям прилиплены у меня были на спине, и вот он начал оттирать мне пальто. Это все так быстро, моментально, мгновенно, И очень, конечно, страшно, очень страшно. Как я живая осталась, это просто всем вопрос. Скорее всего, вот эта правая сторона, она, конечно, больше пострадала. Вот эта сторона правая, которая, когда муж забежал меня искать, он говорит, все было снесено, и все лежали вот именно по правой. А по левой стороне нас волной бросило вот именно к подземному переходу. Не за счет этого, может быть, из-за этой волны мы остались живыми. Мы подругу все-таки встретили, их немножко задержали с поезда, стояла Мамаева кургана, пока им подготовили путь и на пригородные, а они где-то, ну, на полчаса где-то была, наверное, задержка. И мы все-таки встретили подругу.
В эфире «Радио Свобода» была непосредственная очевидец первого теракта на вокзале Волгограда Нина Котлярова. Политолог и журналист Ислам Текушев, главный редактор интернет-сайта «Caucasus Times», считает, что любые конспирологические версии взрывов в Волгограде, в изобилии появившиеся сегодня в социальных сетях, несостоятельны. В преддверии Сочинской Олимпиады случившийся страшный удар по репутации российской власти и правоохранительных органов, вновь показавших свое неумение и халатность. Для вас теракты в Волгограде – это доказательство халатности и неумения правоохранительных органов России противостоять угрозе, масштабы которой они осознают? Или же свидетельство того, что как раз сути угрозы этой они не понимают и пытаются с ней бороться исключительно техническими методами, неумением, а именно что числом?
Судя по тому, как в Краснодарском крае, в районе олимпийских объектов, они сумели организовать многоуровневую систему безопасности и самые современные использовать методы, самые современные технологии. Конечно, это огромных денег стоило, но они это все сделали. Понятно, что при желании они это могут сделать. Другой вопрос. Волгоград показал, что на периферии российской не были готовы к противодействию. То есть абсолютно отсутствует методика профилактики терроризма. Никто не прослеживает эти вещи. Все пущено на самотек. Во-первых, халатность, во-вторых, абсолютная недееспособность властей на местах, вот в таких регионах, как Волгоградская область, отражать террористические атаки.
Обычно террористы что-то требуют, что-то заявляют, говорят о себе, берут на себя ответственность, объясняют, что они, например, мстят так за что-то. В Волгограде ничего подобного не происходило ни осенью, ни сейчас. А почему?
Вот этот террористический акт, который совершен в Волгограде, и вот эти последние два теракта, и предыдущий теракт, очень похожи между собой по характеру. Их сходство заключается в том, что действовали террористы-одиночки. Это мужчина был, это была женщина, это не суть важно. Важно, что это люди, которые, видимо, принимают решения самостоятельно. Они действуют под каким-то своим мотивом. Понятное дело, что все эти теракты имеют общий фон радикального ислама. Они действуют под брендом Эмирата Кавказа, но чаще всего в последнее время люди, которые действуют в разных регионах России, осуществляют теракты, диверсии, они действуют самостоятельно. И последнее обращение лидера Эмирата Кавказ Доку Умарова как раз об этом и свидетельствует. Он обращался не к джамаатам, которые формально ему подчиняются на территории Северного Кавказа, а уже он обращался к этим террористам-одиночкам, это и мусульмане, это и русские националисты, которых он призывал к свержению путинского режима.
Сейчас появилась конспирологическая версия, что такие теракты на самом деле выгодны всем, кто должен их предотвращать. Сразу после этого из бюджета всем правоохранительным органам выделяются колоссальные суммы, и эти деньги, особенно в провинции, поступают потом на счета частных компаний, которые, например, оборудуют новыми металлодетекторами входы на вокзалы или предоставляют своих охранников и так далее. То есть версия, что это на самом деле страшный преступный бизнес.
На Северном Кавказе действительно это имеет место, когда силовые структуры зачастую не замечают рождение новой джихадистской ячейки, ее развитие, наблюдая за тем, как эта ваххабитская ячейка набирает силу за счет рэкета, за счет накапливания значительных денежных средств у этих ячеек. Потом они их накрывают и в какой-либо из квартир, и эти деньги неизвестно куда потом исчезают, да, после этой спецоперации. Естественно, всех членов этих ячеек они уничтожают на месте. В данном случае я не думаю, что это то же самое, так как эти теракты очень невыгодны, в первую очередь Кремлю, для которого Олимпиада, которая должна состояться в ближайшее время, это очень серьезный геополитический проект. Тут будут лететь очень серьезные головы и в правоохранительной системе, и в администрации Волгограда и так далее. Поэтому это просто ошибка руководства России в том, что она построила свою систему управления страной ручным способом. На местах, на периферии власть абсолютно недееспособна. Она недееспособна решать элементарные социальные проблемы, не говоря уже о противостоянии, противодействии таким серьезным угрозам, как теракт.
В эфире «Радио Свобода» был политолог и журналист Ислам Текушев. Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Уже упоминавшиеся в этой программе в печальном контексте 22-е зимние Олимпийские игры в Сочи стали событием, значение которого давно вышло за рамки спортивного мира. Об играх, ставших предметом ожесточенных споров как внутри России, так и за рубежом, о Сочи-2014, расколовшем российское общество, да и значительную часть мировой общественности по границам тех или иных политических и социальных взглядов, «Радио Свобода» говорит каждый день. В том числе, например, о том, как и почему крупные подряды в Олимпийском Сочи получили австрийские строительные фирмы. Главным лоббистом выступил давний друг Владимира Путина, лыжный чемпион Карл Шранц. Вместе с Жераром Депардье он, возможно, снимется в фильме о Сочи-2014. Специальным расследованием этого аспекта сочинских игр занималась моя коллега Анастасия Кириленко.
В марте этого года я сидела в кафе в аэропорту Сочи, дожидаясь своего рейса. «Spricht jemand Deutsch?» Улыбаясь во весь рот, в кафе вошел посетитель. Оказавшийся австрийцем, рабочий рассказал, что приехал устанавливать душевые кабины в гостиницах. Я не придала этому эпизоду значения, но выяснилось, что именно австрийцы строят и Олимпийскую деревню, и трассы, и подъемники. Всего около 50 австрийских фирм участвовали в создании инфраструктуры сочинских объектов на общую сумму около 1 200 000 миллионов евро. Из 37 миллиардов евро, потраченных Россией на Сочи, это составляет 3% всех инвестиций. В основном это фирмы из горнолыжной земли Австрии и Тироля. Такие цифры были названы в Вене на приеме, организованном российским послом в Австрии Сергеем Нечаевым 10 октября 2013 года. Напомню, что Сочи стал столицей Олимпиады 2014 по итогам голосования МОК в июле 2007 года, и выиграл он как раз у главного конкурента австрийского горнолыжного курорта Зальцбурга. В январе 2007, то есть за несколько месяцев до голосования, в интервью австрийской газете «Штандарт» знаменитый ветеран австрийского горнолыжного спорта Карл Шранц заявил, что его друг Владимир Путин попросил его приложить все усилия, чтобы победила кандидатура Сочи, а не Зальцбурга. С Владимиром Путиным Карл Шранц познакомился, катаясь на лыжах в Тироле в 2001 году. Профессор Института географии Университета Инсбрука Австрия Курт Шар изучал Олимпиаду в Сочи. Он рассказывает о том, как Карл Шранц стал советником российских властей по Олимпиаде.
Карл Шранц довольно известная личность в Австрии, потому что он выиграл много этих спортивных лыжных соревнований, и он до сих пор очень известное лицо, хотя ему, по-моему, уже 70 чем-то там, если я не ошибаюсь. И он владеет даже гостиницей в Санкт-Антоне. Это тоже такой известный лыжный курорт в Австрии. Он познакомился лично с президентом Российской Федерации в 2000 году или в 2001 году, когда был Путин в Австрии первый раз. И он тогда посетил этот курорт, и он был лыжным инструктором Путина в Арабе, где они вместе катались на лыжах. И там, по-моему, они познакомились и общались. И с этого момента он стал советником по этим делам российского президента. Он, конечно, как хороший лыжный инструктор или спортсмен, я это себе представляю, он был в восторге быть советником для такого ранга события там. И он, конечно, может много чего советовать. Вот там трасса хорошая, или надо перестроить, или это. Это да, но то, что касается все, что кругом происходит, я не думаю, что он может правильно оценить. То есть он может оценить, трасса хорошая, подъемник хороший, инфраструктура для лыжного спорта подходит или нет. Но все, что касается политические, экономические, социальные вопросы, кругом такого события, он, я не думаю, что он может правильно поставить в рамках понятия.
Леонид Тягачев, бывший глава Российского олимпийского комитета, а ныне его почетный президент, получил большой орден Тирольского орла, а Карл Шранц – орден российско-австрийской дружбы. Как признавался сам Карл Шранц в интервью, он налаживал связи между российским и австрийским бизнесом и намекал повсюду в Австрии, что даже в случае проигрыша Зальцбурга австрийские фирмы могут получить подряды в Сочи. Для Австрии эти подряды, конечно, очень выгодны, говорит Курт Шар.
конечно, вот этим австрийским фирмам это очень выгодно, потому что строительные места такого масштаба очень мало. Если мы сейчас берем фирма Доппельмайер, которая строит в основном в Красной Поляне подъемники, такого рода строительство в австрийских Альпах не встречается. Там отдельные лифты меняются или новые подъемники построят, но не на таком уровне. Это им, конечно, выгода, на это безусловно. Но это не включает, что в будущем это будет выгодно местным, потому что вся эта инфраструктура требует постоянные средства. Это просто будет старая инфраструктура. Но это как и было, когда были Олимпийские игры в Москве в начале 80-х. По всему Союзу строили спортивные площади, спортзалы всякие, деньги были. Но после этих игр денег не было уже.
Московская киностудия «Стелла» в июле этого года анонсировала съемки спортивной комедии по мотивам Олимпиады в Сочи. В главных ролях были заявлены Карл Шранц, российский гражданин, французский актер Жерар Депардье и Мария Кожевникова. Правда, сегодня продюсер студии Федор Попов уже не уверен, получится ли этот проект.
Там дело в том, что у нас там пока еще не прошел этот сценарий. И там возникли некие сценарные заработки у партнеров. Да и у нас тоже. Вот. Это первое. Второе, он не будет приурочен к играм. Потому что там, чтобы попасть с играм, там, короче, тут все непросто. Там у них там надо разрешение специальное и так далее. Короче говоря, он немножко у нас заморожен, как бы он законсервирован проект. Что с ним будет, я просто не знаю пока еще.
А Карл Шранц там как, будет участвовать?
Он там должен был участвовать. Если он будет, в принципе, то он, наверное, будет участвовать. Это контакт нашего продюсера австрийского. В том проекте, который как бы у нас был, он участвовал, да. То есть там активное должно быть участие, включая как бы, внутри, как бы на экране и за экраном. Вот. Будет ли проект в целом, я не знаю пока, к сожалению.
Один из австрийцев, член совета директоров крупнейшей Штрабок, а также других фирм, занятых в Сочи, Зигфрид Вольф, в интервью австрийской прессе хвалит российского президента. Цитирую: «Путин – прорицатель, сильнейшая ведущая личность, оборотистый человек. России нужен сильный лидер, пока страна в процессе восстановления. Владимир Путин руководит жесткой рукой, но с глобальным видением и сердцем», поясняет Вольф, не понаслышке знающий Владимира Путина. На вопрос австрийского журналиста о нарушениях прав человека в России Вольф ответил, что музыкальное трио, имеется в виду Pussy Riot, имело бы проблемы и в Австрии. Австрийские власти будут представлены на Олимпиаде в Сочи, в частности, министр спорта, говорит профессор Курт Шар.
Можно это сравнивать или нельзя сравнивать этими играми 36-го года в Германии? Там же тоже были зимние игры. И тоже было это как театральный спектакль для тогдашней власти. И все тоже сказали, что нам не интересует политика, мы там участвуемся как спортсмены. Ну, это, в принципе, большая ложь, в которую мы все верим, и мы все-таки все смотрим эти передачи по телевидению, потому что нам так удобно. И я не думаю, что с нашей стране, поскольку я знаю, вот наш министр спорта там будет участвовать. Я считаю, политических сторон можно там показать, что мы не согласны тем, что происходит, допустим, в России. Тогда нашему министру спорта туда нельзя ехать.
Но он поедет.
Потому что он хочет встретиться с своими коллегами из других стран. Ну, это как реальная политика просто.
Говорил профессор Института географии Университета Инсбрука Курт Шар. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Головинский суд Москвы сегодня осудил на 14 лет лишения свободы ресторатора Алексея Кабанова, которого признали виновным в убийстве жены журналистки Ирины Кабановой. Подробнее об этом нашумевшем деле моя коллега Елена Фанайлова.
Дело приобрело резонанс из-за социального статуса супругов. Алексей был в прошлом известным ресторатором, Ирина – журналистом одной из московских радиостанций и одновременно извращенности событий. Кабанов долго поддерживал в пользователях Фейсбука иллюзию пропажи жены, в то время как пытался избавиться от ее расчлененного тела. Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость обвиняемого. Он и его адвокаты настаивают на том, что преступление было совершено в состоянии аффекта. Дело вызвало несколько общественных и медийных эффектов. В частности, то, что Кабанов был участником белоленточного движения, вменялось в вину всему движению. Комментирует журналист Светлана Рейтер, которая взяла интервью у подсудимого Алексея Кабанова для издания «Лента.ру».
Вменяемые люди, на мой взгляд, как продолжали ходить на митинги, так и продолжают ходить на митинги. Другое дело, что в таких изданиях, как Life News, Комсомольская правда и даже в агентстве Ридус, после того, что совершил Алексей Кабанов, пошла волна публикаций на тему того, что все белоленточники по ночам душат, а затем кроваво режут своих жил, поэтому доверия никакого нет. Ну, ничего нельзя сделать с тем, что некогда чистоплотные люди стали использовать эту ситуацию, простите за тавтологию, в свою пользу. На самом деле, когда мы говорим про убийство Алексея Кабанова и своей жены, мы имеем дело с абсолютно бытовым случаем, который никоим образом не должен быть экстраполирован на какую-то часть человечества, большую или малую.
Светлана, вы брали интервью у Алексея. Он сам в интервью вам комментировал эту ситуацию вокруг своей связи с белоленточным движением. Вы как оцениваете этот комментарий? Или можно его как-то повторить коротко?
Ну, можно повторить этот комментарий коротко, и он звучит так. А почему вы думали, что на митинги ходят только хорошие люди? К сожалению, точный комментарий. Нельзя сказать, что на митинги ходят только хорошие люди. На митинги ходят разные люди, объединенные одной идеей. Что касается их моральных качеств, они могут быть совершенно разными. Это такой школ, мне кажется, населения, там есть и хорошие, и плохие. Больше хороших, хочется на это надеяться, гораздо больше хороших. Но то, что Алексей Кабанов мог не любить Владимира Путина и одновременно с этим не любить свою жену, это, сами понимаете, да, это не взаимоисключающие понятия. К сожалению, они могут идти рука об руку. Я бы ответила так.
У меня сложилось впечатление по интервью Алексея вам, что он сейчас занимается тем, что каким-то образом старается бороться за права заключенных внутри.
Это он так говорит, он так говорит. Но Алексей производит впечатление не глупого человека и человека, который говорит то, что ему полезно. Я не могу быть полностью в этом убежденной. Я не знаю, стал ли он СИЗО правозащитником или это такая маска. Жалейте меня, я еще и правами заключенных занимаюсь. Он действительно об этом говорит, но как к этому относиться, я не знаю.
Говорила журналист Светлана Рейтер. Художественный критик, активистка феминистского движения Надежда Плунгян много писала о деле Кабановых, настаивая на том, что заговор молчания друзей вокруг этой трагедии должен быть разрушен.
В ситуации домашнего насилия, которое вообще мало обсуждается, политика замалчивания неэффективна. Было бы важно обсуждать, что преступления, связанные с домашним насилием, происходят и в среднем, и в верхнем классе также, и говорить об этом прямо, чтобы не демонизировать ни жертву, ни насильника, не искажать историю, там, считая, что перед нами какая-то необъяснимая ситуация, которая происходит только с определенной группой людей.
Вы высказывали такую важную мысль, что за этой трагедией стоит в том числе и определенный социальный тип человека, который хотел бы быть успешным, и даже тип семьи, которая хотела бы быть успешной, но они очень трудно социализировались в Москве как мегаполисе, как очень жестком городе неравенства, и это тоже отчасти служило причиной напряжения в их семье.
Конечно, понятно, что люди, которым приходится выживать, там, с большим количеством детей, почти без денег, но им всегда тяжелее, и всегда степень видимого насилия в таких семьях выше, чем в более благополучных. Говоря об этой конкретной семье, конечно, важно, что люди продали квартиру для того, чтобы свой бизнес запустить, и этот бизнес прогорел, и они оказались на нуле, постоянно были в долгах, об этом говорили все их друзья, я получала письма, в которых мне объясняли, что зря вы, так сказать, вот пытаетесь отстраниться от этого и увидеть домашнее насилие как какую-то общую закономерность. На самом деле дело только в том, что вот эти конкретно люди не отдавали долги, и все об этом знали. Ну, то есть какая-то классовая ситуация для общей либеральной среды в каком-то смысле затемняла типовую проблему, связанную с домашним насилием.
А что, по-вашему, самое важное в истории семьи Кабановых, в этой трагической истории, что нам говорит о типичности или нетипичности домашнего насилия в России?
Ну, говорит она прежде всего, на мой взгляд, о том, что нельзя молчать, пропускать мимо ушей и считать личным делом, когда ты знаешь, что в семье твоих знакомых, например, муж избивает жену. или что жена зависит от мужа по всем деньгам, и что он распоряжается ее имуществом, что она занимается домашней работой, и он, например, угрожает ей депортацией, если она с ним разведется. Об этом знали их друзья, они потом писали об этом публично и даже в СМИ. Это ситуация насилия, которая в нашем обществе российском, она пока как насилие не проблематизируется, если речь не идет о каких-то там низких социальных слоях, и если это не позиционируется как маргинальная ситуация. Но на самом деле эта ситуация не маргинальная, она относится ко всем социальным слоям. Наша страна, в общем, наследует тип советской семьи, и мы все в нем прожили. Речь идет о том, что необходимо обсуждать очень широко, что такие ситуации могут случиться в каждой семье. И, собственно, резонанс, такой высокий резонанс, был связан именно с тем, что очень многие люди из медийной там среды, из журналистской, ну, интеллигенции, просто лично их знали, их потрясло, что это может произойти и рядом совсем. На самом деле не обязательно дожидаться убийства, чтобы уже начать говорить о проблеме. С конкретной личности Алексея Кабанова я бы считала, что нужно перенести разговор на проблему в целом. Потому что сам Кабанов, он уже наказан. Действительно, я думаю, ему достаточно тяжело на настоящий момент. Его детям и его семье. Речь не о нем лично, а о том, как у нас устроено общество и как такие преступления оказываются возможными.
Критик Надежда Плунгян о трагедии семьи Кабановых и возможности предотвратить подобные трагедии.
В эфире «Радио Свобода» была Елена Фанайлова. Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. 1 января в американском штате Колорадо будет полностью легализована марихуана. Ее продажа будет осуществляться и регулироваться так же, как сегодня регламентируется оборот спиртных и табачных изделий. Критики нововведения заявляют, что легализация не решит всех социальных проблем наркотика, как не решила она их и в случае с алкоголем и табаком, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов.
В ноябре 2012 года Колорадо и штат Вашингтон на референдумах решили легализовать марихуану. Поначалу это предполагало только разрешение на хранение, выращивание и личное потребление наркотической травы. С 1 января в Колорадо ее можно будет также законно продавать. В штате Вашингтон продажа начнется не раньше марта-апреля. Мы считаем, что Колорадо – это эталон того, как регулировать политику в отношении марихуаны для всей страны, сказал активист движения за коммерциализацию каннабиса Брайан Висент. Губернатор Колорадо, демократ Джон Хикенлупер, выступал и выступает против коммерциализации. Я предвижу только хаос, как следствие того, что одни штаты легализуют марихуану, а другие нет. Хикенлупер был встревожен изначально перспективой юридических коллизий штатных и федеральных властей, поскольку по федеральному закону марихуана остается в списке запрещенных наркотических препаратов. В августе Барак Обама ослабил его опасения, заявив, что генпрокуратура позволит Колорадо и Вашингтону поэкспериментировать с рекреационным употреблением наркотика при условии жесткого соблюдения ряда условий, включая запрет на продажу плана несовершеннолетним и пресечение вывоза выращенной на продажу марихуаны в другие штаты. Говорить о легализации в масштабах всей страны я бы не стал, сказал президент, но учитывая множество по-настоящему неотложных задач, стоящих перед федеральным правительством, и в свете настроений большинства жителей Колорадо и Вашингтона, нам не имеет смысла идти на конфронтацию с этими штатами по вопросу рекреационного употребления марихуаны, которое они у себя легализовали. По закону, принятому в Колорадо, житель штата вправе купить за раз не более 28 граммов плана. Для тех, кто в Колорадо постоянно не проживает, в одни руки будут отпускать не более 7 граммов. Закон предусматривает выдачу в общей сложности 348 лицензий хозяйствующим субъектам в этой области. 136 из них получат магазины, 178 – фермеры, 31 – производители планосодержащих съестных изделий, 3 – лаборатории контроля качества. Установлен возрастной ценз на приобретение марихуаны – 21 год. Употребление ее в общественных местах запрещено, равно как и вождение автомобиля под кайфом. Для водителей максимально дозволенная концентрация в крови психоактивного элемента конопли тетроксид каннабинола – 5 нанограмм на миллилитр. Сохраняется большая неопределенность в отношении всего множества сопутствующих легализации явлений. Как то? Увеличится ли с ней потребление наркотика, и если да, то как это скажется на частоте передозировок и какое долговременное влияние окажет на здоровье пользователей, а также на статистику дорожно-транспортных происшествий? Насколько успешно местные власти смогут предотвратить незаконный экспорт зелья? Не проникнет ли в этот бизнес оргпреступность, особенно учитывая, что разрешение на домашнее выращивание конопли делает невозможным мониторинг ее транспортировки? Не решен и целый сонм экономических задач, связанных, например, с оценкой совокупного спроса, что, в свою очередь, тормозит определение общего объема производства наркотика и оптимальные размеры налогов и акцизов. Если таковые окажутся слишком низкими, власти не смогут оплачивать весь комплекс надзорных мероприятий, если чрезмерно высокими, то это чревато рецидивом черного рынка. Пробная ставка акциза составляет сегодня 15%, налога 10%. Первые 40 миллионов долларов из этих сумм пойдут на строительство и ремонт средних школ. Подвешен также и такой банальный вопрос, как получение от Министерства финансов в Вашингтоне разрешения на открытие хозяйствующими субъектами в новой отрасли корпоративных банковских счетов и кредитных карт.
We don't know anything about what legal cannabis looks like.
Режим 100% легального оборота конопли – это для всех нас сегодня темный лес, заявил известный социолог, профессор Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Марк Кляйман. Опыт, который мы накопили с использованием марихуаны в медицинских целях, неприменим к этому новому режиму, допускающему свободную рекламу наркотика и корпоративное спонсорство. Федеральное правительство пока самоустранилось, и это дает нам время на то, чтобы выяснить, не повторится ли с марихуаной то, что произошло с алкоголем и табаком. Львиная доля потребления которых приходится на очень небольшой процент заядлых пользователей. Алкоголь – это в настоящее время наркотик номер один в Америке, и мы не знаем, как легализация марихуаны отразится на его потреблении. Нам предстоит многое узнать, и поэтому давайте надеяться, что первый пакет нормативных актов не окажется здесь последним. Вот уже 30 лет, как марихуана открыто продается в кофейнях Амстердама и других голландских городов. Но до Колорадо и Вашингтона никто не пробовал легализовать весь производственно-сбытовой цикл дурмана.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Состоявшийся недавно пленум ЦК Коммунистической партии Китая наметил программу серьезных экономических реформ в КНР, которая коснулась и действующей в стране демографической политики, в целом с начала 80-х годов прошлого века, основывавшейся на принципе «одна семья, один ребенок», рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Уже сейчас в Китае супружеские пары, в которых муж и жена были единственными детьми в своих семьях, имеют право рожать двоих детей. Существуют некоторые послабления в деревнях, особенно если первой рождается девочка. Для многих национальных меньшинств ограничений вообще никогда не существовало. Заведующий отделом восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов подчеркивает, что решение пленума ЦК КПК свидетельствует о том, что принята новая целенаправленная демографическая политика.
Плен состоялся у нас в середине ноября, и, по сути дела, постепенная отмена политики «одна семья, один ребенок» хорошо вписывается в общую вообще экономическую реформу Китая. Сейчас уже официально разрешено, чтобы семьи, в которых хотя бы один из родителей является одним ребенком в семье, вот эта семья имеет право иметь двух детей. И это уже официально разрешено. Более того, появились официальные сообщения о том, что Китай начинает реформу по частичной, как там сказано, отмене этой политики в ряде регионов. И уже опытные поля выбраны. Во-первых, это провинция Сычуань, несколько регионов этой провинции. Это некоторые районы, приморские районы Китая. Это, безусловно, северо-восточные районы Китая. То есть я полагаю, что это просто официальный курс, а ни в коем случае не какие-то слухи.
Ректор Института социологии и демографии Китайского народного университета в Пекине, вице-президент Ассоциации демографии Китая профессор Джай Джинь У в интервью газете «Жэньмин Джибао» пояснил, что с момента образования КНР в 1949 году до сегодняшнего дня наблюдались три повышения уровня рождаемости. В прессе их часто называли «бэби-бумами», однако профессору Джаю ближе научное определение пик рождаемости. По его словам, сейчас Китай вошел в очередной период низкой рождаемости. В первом десятилетии 21 века произошло ускорение падения уровня рождаемости. В среднем количество детей составляет сейчас 1,5 ребенка на одну супружескую пару. Джай Джинь У отметил, что усовершенствование политики планирования семьи в Китае проводится, чтобы уровень рождаемости несколько поднять и достичь коэффициента около 1,8 ребенка на семью. Алексей Маслов называет основные причины, по которым политика рождаемости в Китае претерпевает серьезные изменения.
Нация стареет, и может так статься, что в 2020-2025 годам количество работающего населения будет 1/3 от того, кого они будут содержать. Это не только старики, но это и женщины, которые не работают, это дети. То есть, в принципе, это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса заключается в том, что по сути, проводя эту политику, Китай загоняет часть населения куда-то в подполье. То есть они существуют, они известны, но поскольку они не зарегистрированы, на них нельзя планировать экономику, в том числе школы, университеты. И в этом плане непонятно, сколько в реальности населения живет не только в целом в Китае, но и по регионам. Еще одна сторона вопроса – это то, что сегодня считается, что есть равенство между мужчинами и женщинами приблизительно. Но поскольку в Китае девочек многих не регистрируют, и многие семьи рожают до первого мальчика в семье, по сути дела, можно предполагать, что девочек как минимум больше. И опять-таки это надо подсчитывать. Или посмотреть по абсолютным цифрам, то они довольно интересны. То есть получается, что сегодня в любом случае, даже при всех ограничениях рождаемости, в Китае идет позитивный прирост населения. 0,6%, то есть, грубо говоря, одна женщина рожает 1,6 ребенка. Это ниже, чем в США, где более 2 детей на одну женщину. И это ниже, чем в Германии. То есть, по сути, сегодня тот фактор, которым Китай располагает, вот это мощное демографическое давление на весь мир, Китай сам же себя и ограничивает. И еще появилась одна очень важная вещь, то, что Китай физически, технически, экономически может обеспечить прирост населения и продовольствием, и экономикой, и образованием.
С реализацией новой политики в ближайшие годы количество новорожденных ежегодно будет увеличиваться на 2 миллиона человек. Таковы предварительные оценки. Жэньмин Джибао цитирует секретаря Государственного комитета по вопросам здравоохранения и планирования семьи Яна Вэньчжуана, который полагает, что пик уровня рождаемости благодаря этой политике будет примерно соответствовать уровню до и после 2000 года. То есть о взрыве уровня рождаемости новом бэби-буме речь не идет. Средства массовой информации Китая сообщили на днях, что в стране началась проверка отделов, взимающих штрафы за нарушение политики рождаемости. Согласно обнародованным данным, в 2012 году 24 китайские провинции получили более 20 миллиардов юаней, это приблизительно 3 миллиарда 300 миллионов долларов, в виде штрафов за нарушение государственной демографической политики. Однако провинциальные власти зачастую не могли предоставить полный отчет о том, куда была потрачена такая огромная сумма денег. Как выясняется, при проверках в разных провинциях установлены разные стандарты, касающиеся штрафов, что открывает путь к коррупции, позволяет варьировать суммы выплат, злоупотреблять полномочиями и использовать полученные деньги в личных целях. Большой резонанс вызвало дело крестьянина Ай Гуандуна из провинции Хэбэй, который выпил яд в доме местного партийного начальника, потому что был не в состоянии выплатить штраф за своих 5 детей. Согласно сообщением в прессе, глава сельского партийного комитета Айлен Кун вместе с 5 помощниками конфисковал у Ай Гуандуна 3,5 тонны кукурузы. Продажа кукурузы была единственным источником дохода покончившего с собой крестьянина. При расследовании выяснилось, что сельский партийный чиновник превысил свои полномочия. Он не имел права штрафовать фермера, так как не являлся инспектором комиссии по планированию семьи. Айлен Кун был исключен из партии и отстранен от занимаемой должности. Международная же пресса больше внимания обратила на дело всемирно известного китайского кинорежиссера, обладателя многочисленных престижных премий, постановщика церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине Джана Имоу, которому грозит многомиллионный штраф за 2 из 3 родившихся у него детей. При этом у всех 3 есть государственная регистрация. 2 китайских адвоката подали против Джана Имоу отдельный иск. Обращаясь к прессе, они заявили, что считают недопустимой ситуацию, когда богатые люди не платят штраф вовремя за подобные нарушения, а потому Джан должен быть показательно наказан. Алексей Маслов полагает, что режиссеру, несмотря на все его заслуги перед государством, все-таки придется выплатить крупный штраф.
Да, это очень вероятно, что именно кончится штрафом, потому что официально. Во-первых, у Джан ему 3 дети официально. Во-вторых, это дети от разных жен, что тоже Китай в данном случае не поддерживает. Китай официально объявляет политику крепкой семьи. Ну и, строго говоря, штрафы и сейчас накладываются, но надо понимать, что штраф накладывается в зависимости от дохода семьи. В деревнях это один штраф, в городах это другой штраф. И в этом плане, например, в деревнях давным-давно уже было разрешено иметь 2 детей, а не 1, без всяких штрафов, потому что сельское население заметно больше рожает. Я полагаю, что да, с Джаном Моу все закончится штрафом. Более того, Китай продемонстрирует, что политика и экономика в данном случае однозначны для всех. Я думаю, Китай рассчитывает не на то, что после отмены заметным образом изменится вообще демографическая ситуация, а рассчитывает на стандартный фактор. Дело в том, что в Китае резко возросла урбанизация населения. Сейчас более 50% китайцев, 52-54% живет в городах. Как известно, как раз урбанизированное население городов рожает меньше, поскольку больше занято на производстве, на работе, и нет времени ухаживать за детьми. То есть таким образом население будет, темп роста уменьшаться не потому, что есть административные ограничения, а потому что естественным образом при увеличении урбанизированного населения уменьшается и рождаемость.
Согласно проведенным исследованиям, в небольших и средних городах пары, имеющие условия для рождения и воспитания детей, рассчитывают на скорейшую реализацию новой политики рождаемости. Однако в Пекине, Шанхае и других крупных городах давление таких факторов, как высокие цены на жилье и продукты, поздние браки, бесплодие, нехватка времени, являются серьезными препятствиями для повышения уровня рождаемости. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». Немецкий автогонщик Михаэль Шумахер, получивший травму головы во время катания на лыжах во Франции, находится в критическом состоянии. 44-летний Шумахер был в коме, когда его доставили в больницу. В воскресенье, катаясь с сыном на лыжах в Альпах на курорте Мэрибель, Шумахер поскользнулся и упал, ударившись головой о камни. В момент падения на спортсмене был защитный шлем. Ранее поступала информация, что повреждение не опасно для жизни. Михаэль Шумахер – семикратный чемпион Формулы-1. Свою карьеру он завершил в 2012 году, проведя в гонках в общей сложности 19 сезонов, рассказывает журналист Иван Беляев.
В очень тяжелом состоянии Шумахер был перевезен с курорта Мэрибель в Гренобль, где ему сделали две срочных операции. Однако автогонщик по-прежнему балансирует на грани жизни и смерти, и врачи не дают прогнозов о его будущем, говорит нейрохирург госпиталя в Гренобле Жан-Франсуа Пайен.
Я хочу сказать, что все произошло на очень большой скорости. Он был без промедления доставлен прямо в наш госпиталь, где был прооперирован сразу по прибытии. После этого он находится в крайне критическом состоянии. Речь идет о реанимации головного мозга. Выполняются все необходимые в данной ситуации действия, но сейчас мы не можем сказать, что будет с Михаэлем Шумахером.
Михаэль Шумахер – самый титулованный гонщик Формулы-1. Он 7 раз выигрывал чемпионат пилотов, одержал наибольшее число побед на отдельных этапах и установил больше 20 различных рекордов. В прошлом году, в возрасте 43 лет, он окончательно завершил свою гоночную карьеру. История Формулы-1 знает много трагических случаев с пилотами. В 1994 году на трассе в Сан-Марино погиб легендарный бразильский гонщик Айртон Сенна. В 1970 году австриец Карл Йохан Ринд погиб во время Гран-при Италии. Он шел на первом месте в таблице и в итоге стал единственным посмертным чемпионом. Никто из соперников не смог догнать Ринда в следующих гонках. Всего за время существования Формулы-1 на трассах погибло 46 человек. А вот семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру может стоить жизни роковая случайность, говорит Маттиас Лох, житель родного для Шумахера города Керпена.
Годами он ездил на безумной скорости, и с ним ничего или почти ничего не случалось. То, что произошло сейчас, это трагедия.
В 99-м году в английском Сильверстоне Шумахер врезался в штабель покрышек на краю трассы, сломав бедро и голень. Тогда гонщик быстро поправился и вернулся в строй. А в 2009 году Шумахер разбился на мотоцикле в Испании, получив тяжелые переломы в области шейных позвонков. Считается, что вторая авария была одной из причин, по которым его возвращение в Формулу-1 оказалось не очень успешным. За 3 последних года своей карьеры он поднялся на пьедестал всего один раз. «Я молю Бога, чтобы он защитил тебя, брат. Скорейшего выздоровления», – написал в Твиттере бразильский гонщик Фелипе Масса. «Шумахер был моим отцом в Формуле-1. Он стоял и будет стоять рядом со мной на всех этапах моей карьеры», – написал в своем микроблоге действующий чемпион мира Себастьян Феттель. «Очень надеюсь, что Шумахер выиграет эту гонку за жизнь», – отозвался российский пилот Формулы-1 Даниил Квят. Иван Беляев для «Радио Свобода».
На этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о наиболее заметных событиях понедельника 30 декабря. С вами был Александр Гостев, которому помогала звукорежиссер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя.
Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени» сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».